Евгений Пожидаев. Непробиваемый. Книга первая. Глава первая. Осколок мчался по темному космосу, направляясь точно в сторону Земли. На ней жил человек, которого осколок счел особенным. Он пронзил его тело насквозь и поглотил разум, душу, если угодно. С Земли они, как неделимое целое, умчали в бесконечную черную даль, после чего нырнули в брешь пространства и времени. В параллельной вселенной силы осколка и его разума хватило, чтобы вдохнуть в тело юнца новую жизнь. Громкий, болезненный звон в ушах, темнота перед глазами. Сперва я думал, что меня подорвали. Руки, ноги, все на месте. Боль жалила по всему телу, но я не чувствовал холодного дыхания смерти. Прочь, костлявая, не в этот раз. Я открыл глаза и увидел, что лежу на горе трупов. Вот уж не думал, что меня, опытного бойца, что не раз видел смерть и убивал сам, еще можно удивить жестокостью. Большинство из убитых — солдаты. Они явно погибли от пуль или взрывов. От людей в гражданской одежде уцелело гораздо меньше, как если бы их пропустили через мясорубку. Странно ли это? Нет, все логично. Если оружие тех людей – уникальные техники, а не автоматы граната, а еще они чертовски живучие. Меня сильно тошнило из-за ранений и запаха трупов. Чтобы отвлечься, я взглянул на небо и увидел лишь звезды. Яркие, тусклые, самые разные. Видеть их мешал лишь туман. Он переливался оранжевыми оттенками и медленно тек в одну сторону, будто ручей по равнине. Из него вырывались щупальца, впивались в тело людей и вытягивали энергию, разлагая плоть. Чем меньше оставалось от трупа, тем плотнее над ним становился туман. Одно из резвых щупалец коснулось моего плеча. На секунду появилась пронзительная боль, даже царапины. Но затем все прошло. Организм устоял. Потянулись новые щупальца. Они жалили, дергались и через некоторое время теряли ко мне интерес. Я не знал, насколько долго смогу сдерживать их атаки, поэтому принял решение, что нужно скорее бежать. Попытался встать, но боль сковала только сильнее, а слабость... Такой я не ощущал никогда, будто бы все мышцы разом превратились из крепких и тренированных в тряпочки. «О боже!» Взглянул я на свои руки. «Где мои мышцы? Где большие кулаки в шрамах? Я что, снова стал подростком?» «Да, это определенно не мое тело, а парня лет 14. Он худой, со слабыми мышцами и ужасной растяжкой. Теперь понятно, почему среди погибших не было ни одного знакомого лица. Я больше не я, и черт его знает, где оказался. Меня снова ужалили щупальца, в этот раз еще сильнее. Обдумывать произошедшее некогда. Нужно срочно выбираться, бежать. Но куда? Во все стороны лишь безжизненная земля и оранжевый туман над головой до самого горизонта. Вдруг я заметил, что в воздухе парит большое черное пятно с рваными светящимися оранжевыми краями. Что еще за брешь в пространстве? Настолько черная, что будто бы и свет на него не падает. Может, это портал? Но разве они существуют? Поднял с пола небольшой камень и кинул его. Он скрылся в черноте, причем с обратной стороны не вылетел. Получается, что порталы существуют. Ладно, это еще не такое большое потрясение в сравнении с тем, что, похоже, мне самому придется в него прыгнуть. Куда бы я ни побежал, все равно от оранжевых щупалец не убегу. Выбора нет. Перед тем, как прыгнуть в портал, я решил осмотреть трупы, вернее, то, что от них осталось. Если я очнулся в их окружении, то, может, удастся найти какую-нибудь зацепку. В основном я старался найти самую уцелевшую одежду и военную форму. Чем дольше я находился в этом месте, тем отчетливее чувствовал некий прилив сил, однако и оранжевые щупальца кололи больнее. Наконец, я нашел во внутреннем кармане пиджака что-то вроде удостоверения личности военнослужащего. На обложке красовались надпись «Голем» и значок в виде каменного лица, похожего на истукана с острова Пасхи. Почти все страницы измазаны кровью или порваны. Полезной информации мало. Сунув документ в карман, я направился к порталу. Подошел к нему и протянул руку. Ничего. Затем окунул ее в черноту и ощутил лишь легкий ветерок кончиками пальцев. Выбора нет. Щупальца жалят только сильней. Я стиснул челюсти, сжал кулаки и шагнул в портал. По-хорошему, стоило взять с собой автомат или хотя бы пистолет, но среди трупов оружия совсем не было, в том числе и холодного.
«Мутант! Валим! Заткнулись все!»
Я вышел из портала в каком-то разрушенном городе на свалке. На меня уставились бомжеватого вида пацаны разного возраста. Лишь один из них выделялся, ему точно было не меньше 16 лет.
«Он ранен, но не мутант! Эй, скажи что-нибудь!»
«Где я?»
«Вот, не мутант!»
Старший ухмыльнулся, посмотрел на остальных, затем на меня.
«Ну, ты примерно где-то в жопе мира. И что с ним делать?» — спросил пацан с подростковыми усиками.
Старший подозвал к себе нескольких подростков, а остальным приказал меня окружить и не выпускать. Сбежать я бы не смог, а уж отбиться тем более. Мне оставалось только ждать, а потому я включил наблюдательность на максимум. Почти у всех пацанов были старые пневматические ружья или пистолеты. Они уверенно держали их в руках и направляли на меня. Те, кому дальнобойного оружия не досталось, размахивали ножами и битами. Вот так компания меня окружила. Малолетние бандиты. Будь я прошлым собой, раскидал бы всех одной левой с завязанными глазами. Новое же тело совсем ни на что не годится, тем более с таким количеством ранений. Осмотрелся кругом. За моей спиной все так же парил портал. В нескольких сотнях метрах от нас возвышались заброшенные многоэтажки. Под ногами валялись разбитые бетонные плиты, кирпичи, мусоры, какие-то оранжевые слоеные сгустки, похожие на янтарь. Должно быть, именно их собирали пацаны до моего появления. Наконец они закончили перешептываться, и старший сказал:
«Мы перевяжем твои раны, а потом ты пойдешь с нами к главному. Он поможет тебе. Идет?»
«Да-да, пацан, так я и поверил, что вы хотите мне бескорыстно помочь. Впрочем, разве у меня есть выбор? Придется принять помощь, а уже дальше буду действовать по обстоятельствам».
«По рукам! Цапля!» — выкрикнул старший. «Бинты! Окажи помощь, блин!»
Один из подростков помладше подбежал ко мне, снял рюкзак и достал из него старую упаковку бинтов, новый шприц и потертую пачку таблеток. «Так», — заговорил он, — «я поставлю тебе обезбол, дам таблетку, она тоже обезбол, а потом обработаю раны и перевяжу».
«Ты у них вроде медика».
«Я всегда хотел быть хирургом». Пацан начал готовить укол. «Как докажешь, что это не яд и не снотворное?»
«Вот так».
Он широко открыл рот и брызнул в него из иглы. «Хм, интересный способ. Придется тебе поверить.
Именно придется. Выбора у меня все равно нет». В ответ он кивнул и обратился к старшему. «Череп, а ему вколоть антинорку?» «Нет, не надо».
«Антинорка? Это что-то новенькое. Неважно. Выясню, что это позже».
Я поглядывал за действиями молодого медика, но старался больше наблюдать за остальными. Часть пацанов вернулась к сбору светящихся сгустков. Понятно, что слоеные оранжевые штуковины будто выплевывал портал. Впрочем, вопросов от этого меньше не стало. Еще несколько пацанов рылись в мусоре и что-то старательно искали. Если им попадались сгустки, то они только откидывали их поближе к мешкам. Вскоре один из пацанов нашел пробитый солдатский шлем. Именно такие я видел среди трупов. Он поднес к нему какой-то прибор, и тот начал щелкать. Пацан довольно улыбнулся, открыл мешок и закинул в него шлем. Почему портал выплевывает не все, что есть по ту сторону? Почему на шлем среагировал датчик? Может, он среагирует и на меня? И что тогда? Ладно, хватит. Очередь из вопросов мне никак не поможет. Еще нужно проследить, чтобы этот начинающий хирург все сделал качественно. К моему удивлению, пацан оказался умелым. Он правильно поставил укол, осторожно обработал раны, перевязал бинтами быстро и ловко, будто делал это каждый день. «Руки у тебя из нужного места». «Ага», — он улыбнулся в ответ и ушел. «Сиди и отдыхай теперь», — обратился ко мне череп. «Мы соберем все, что надо, и свалим». Я уселся на бетонную плиту и начал делать то, что мог лучше всего в данный момент – наблюдать и слушать. Пацаны разговаривали о чем-то своем. Большинство собирали сгустки и несли в мешки, другие выискивали вещи, на которые откликались датчики. Тот, что рылся в мусоре, выкрикнул: «Охренеть! Зырьте, че нашел!» Все, даже те, кто старательно не сводили с меня глаз, отвлеклись. Казалось бы, вот он, идеальный момент для побега, и я точно смогу убежать на пару десятков метров. А дальше-то что? Прятаться негде, ведь ближайшая высотка в паре минут бега отсюда. Про пневматическое оружие забывать тоже не стоит. Пацаны вряд ли отличались хорошей точностью, да и попадание, скорее всего, будет несмертельным, но противопоставить мне все еще нечего. Пока они рассматривали находку и громко ее обсуждали, я разглядел в мусоре несколько маленьких оранжевых сгустков, осторожно метнулся к ним, наклонился и закинул в карман. Непонятно, для чего они нужны, но раз их собирают, значит, есть в них какая-то ценность. Может быть, и мне они пригодятся.
«Ты что-то нашел?» – спросил один из подростков. «Ничего ценного».
«Хм, ну ладно». Он отвернулся и продолжил собирать сгустки. Всего я насчитал 7 пацанов, 7 лет 13-14 и лишь череп на 2-3 года старше. У цапли, того самого начинающего хирурга, в сравнении с остальными было совсем детское лицо, округлое, с маленьким носом и большими глазами. Остальные пацаны имели самые обычные прозвища – кирпич, тихий, рыжий. Всех их объединяло дурацкое подражание тюремно-бандитскому жаргону и жутко неопрятный внешний вид. Позже череп забрался на груду бетонных кусков и произнес: «Ну, вроде бы все собрали, можем валить». После этих слов и на самых хмурых лицах появилась улыбка. Пацаны быстро собрались, закинули мешки на спины, и мы пошли в сторону развалин. Сбежать раньше, чем мы зайдем в разрушенный город, я уже и не думал. Но сам побег все еще оставался одним из вариантов действий. С какой стороны на пацанов не посмотри, доверия они не внушают.
«Рыжий», — сказал старший, — «давай жрачку, пожрем на ходу, старьевщик ждать не любит».
«Угу», — поддакнул один из пацанов и почесал синяк под глазом.
«А этому-то зачем? У нас и так еды». Не успел он договорить, как получил подзатыльник от черепа. «Дебил! Он наш друг, мы ему поможем!» После чего обратился ко мне. «Как тебя хоть зовут?»
Без понятия, как звали того пацана, в